сегодняшней беседе мы продолжим разбор книги «Деяния» и познакомимся с одним из замечательнейших событий, описанных в этой книге. Из него мы можем почерпнуть много полезного, но для этого мы должны, как всегда, подойти к этому тексту с искренней молитвой, чтобы сам Дух Святой открыл нам его значение. Наша беседа касается разбора 19 главы книги «Деяния». Поэтому давайте в первую очередь прочитаем первых 7 стихов этой главы. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, прошед верхние страны, прибыл в Эфес и, нашед там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Он сказал им: «Вот что же вы крестились?» Они отвечали: «Во Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Дорогие друзья, нам следует разобраться в основном в двух вопросах. Если мы найдем правильный ответ на эти два вопроса, то остальное станет ясным. Во-первых, кто были эти ученики, которых Павел нашел в Эфесе? И второй вопрос: что побудило Павла спросить их, приняли ли они Святого Духа, уверовавши? Некоторые учат так, что, мол, эти ученики были христианинами, значит, верующие в Иисуса Христа, но они не были еще крещены Духом Святым, и что этот опыт они пережили в тот момент, когда Павел возложил на них руки. Тогда Дух Святой нисшел на них, и, будучи исполнены Духа Святого, они заговорили на иных языках и пророчествовали. Мне вполне понятна причина, почему некоторые так толкуют это место. Они искренне желают доказать, что исполнение или крещение Духа Святого должно следовать обращению, и это событие в Эфесе подтверждает этот факт. Но, дорогие мои, в основном это вовсе не то, о чем учит наш текст. Такое истолкование неправильное. Желание доказать ту или иную истину не оправдывает искажение Слова Божия. Нельзя брать текст из контекста. Это основное правило. Мы должны честно подходить к тексту Писания. Только в таком случае мы можем рассчитывать на помощь Духа Святого. Если мы подходим к Слову Божьему с нашими предвзятыми мнениями, то этим самым мы не даем Духу Святому наставить нас на всякую истину, как обещал нам сам Господь Иисус Христос, что Дух Святой сделает. Но вы можете сказать: брат Пейсти, разве вы не верите в необходимость определенного опыта исполнения Духа Святого? О, дорогие мои, без сомнения, что я верю, об этом и речи быть не может. Ведь она основана, эта истина, на Слове Божьем. Кто слушает меня, тот знает, как часто я подчеркиваю эту библейскую истину. Скажите, почему сегодня верующие, во всяком случае, подавляющее большинство так называемых христиан, в таком плачевном состоянии, без сил, без радости? Почему в их жизни не видно плодов живой веры? Я имею в виду тех, которые говорят, что пережили возрождение, что они дети Божии, приняли крещение, являются членами церкви. Но когда встречаешь таких, то невольно хочется задать им тот же вопрос, который задал Павел этим ученикам в Эфесе: приняли ли вы Духа Святого, уверовавши? Да, в таком плачевном состоянии находятся эти верующие. Беда их заключается в том, что, получив спасение, они на этом остановились. Они никогда не пережили ту силу, которую Господь обещал дать, когда Он сказал: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». И еще Он сказал: «И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Обратите внимание, дорогие, что Господь тут не сказал, доколе вы не станете детьми Божьими, но Он сказал, доколе не облечетесь силою свыше. Вот в этой силе нуждается чадо Божие, чтобы быть эффективным свидетелем Христовым и достичь полной победы над грехом, дьяволом и миром. Не думайте, что это обетование относилось только к ученикам. Оно относится к каждому из нас. Разница только в одном. Ученики, которым Христос сказал эти слова, должны были еще ожидать, пока Дух Святой не сойдет на эту землю. А это случилось на 10-й день после того, как воскресший Иисус оставил их и вознесся на небо. В 10-й день, в день Пятидесятницы, Дух Святой сошел на эту землю, и сегодня Он здесь, и нам не нужно больше ожидать Его пришествия, как это нужно было ученикам Христовым. Да, Дух Святой здесь, с нами. Он ждет нас. В этом разница, дорогие мои. Это точно так, как нам не нужно ожидать, чтобы Христос пришел на землю, дабы еще раз совершить дело нашего искупления. Он это сделал раз и навсегда. Точно так же нам не нужно ожидать пришествия Духа Святого. Он здесь, Он пришел. Христос сказал, «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Он говорит здесь о Духе Святом. «Да пребудет с вами вовек. Он с вами пребывает и в вас будет». Это Он сказал своим ученикам до пришествия Духа Святого. Повторяю, друзья, что это обетование было исполнено в день Пятидесятницы. Поэтому нам ожидать его не нужно. Он здесь. Дух Святой ждет, чтобы мы приняли его во всей полноте, всецело открыли ему свои сердца, чтобы он мог исполнить нас своей силою. И как же возможно достичь этого? Верою, дорогие мои. Послушайте, как ясно говорит об этом апостол Павел в своем послании Галатам. «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере, подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление в вере?» Что может быть яснее, дорогие мои? Поэтому я хотел бы задать вам, братья и сестры, тот же вопрос – который задал Павел ученикам в Эфесе, только в другом варианте. «Если ты чадо Божие, ты пережил возрождение, грехи твои прощены, то вопрос не в том, имеешь ли ты Духа Святого или нет. Будучи чадом Божьим, ты не можешь быть таковым без Духа Святого, ибо, как Слово Божие говорит, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Но имеешь ли ты его силу? Облечен ли ты силою Духа Святого? Пережил ли ты это крещение, о котором говорил Иоанн Креститель? Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мною, то есть Иисус Христос, сильнее меня, Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Принял ли ты эту силу, мой дорогой друг, силу Духа Святого, уверовавший? После твоего уверования в Иисуса Христа, был ли такой момент в твоей христианской жизни, когда ты верой сознательно принял силу Духа Святого? Если этого не было, то не ожидая ни дня, ни часа, ты можешь принять эту силу сейчас. А результаты предоставь Ему, и поверь мне, что результаты будут. Каждое пробуждение в истории Церкви начиналось с этого личного переживания чада Божьего, исполнения Духом Святым. Но давайте возвратимся к нашему тексту и постараемся ответить на первый вопрос, заданный нами в начале. Кто были эти ученики, которых апостол Павел встретил в Эфесе и которым он задал этот вопрос? Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши? Так вот, дорогие друзья, в первую очередь надо отметить, что они не были христианинами в полном смысле этого слова. Их знание о Христе было весьма ограниченным. Они знали об Иисусе только то, что возвещал о нем Иоанн Креститель. Но Иисуса самого они не знали. Они были учениками не Иисуса Христа, а Иоанна Крестителя. Нам неизвестно, как они попали, например, в Эфес. Можно предполагать, что они были постоянными жителями этого города, как и многие другие иудеи. Видели и слышали они когда-нибудь самого Иоанна Крестителя, мы также не можем сказать. По всей вероятности, об Иоанне и его учении они узнали от Аполлоса. Аполлос, как мы уже знаем из разбора 18 главы, был иудеем, родом из Александрии. О нем сказано, что он был мужем красноречивый, то есть сильный проповедник, сведущий в Писаниях. Далее в 25 стихе 18 главы о нем сказано, что он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе, то есть об Иисусе, правильно, зная только крещение Иоаннова. И вот этот проповедник пришел в Эфес, и сказано, что он начал проповедовать в синагоге. И вот под влиянием его ревностного служения обратились некоторые из иудеев, жившие там в Эфесе, среди которых были эти 12 человек, обратившиеся не ко Христу, а к учению Иоанна Крестителя. Так что все, что они знали, они приняли от Аполлоса, который не мог дать более того, что имел сам. Он учил о Господе правильно, но настолько, чему сам был научен, зная только крещение Иоаннова. Иоанн Креститель говорил о грядущем Мессии. Он, однако, не мог учить больше, чем сам знал о нем, так как умер до смерти и воскресения Иисуса Христа. Поэтому они могли не знать о смерти Христа, тем паче о значении его смерти. Не знали они об его воскресении и вознесении и сошествии Духа Святого. Да, они были учениками, но учениками Иоанна Крестителя, и уверовали в то, что он учил, то есть крещение через покаяние. И вот, встретив их, апостол Павел обнаружил, что у них недоставало самого главного. Они не имели жизни. Внешне как будто все было в порядке. Они были религиозны, верующие в то, чему были научены от Аполлоса. Но главного у них не хватало. И это сразу же обнаружил апостол Павел. Вот почему, встретив их, апостол Павел задает вопрос: «Приняли ли вы Духа Святого уверовавший?» И как честно и правильно они ответили ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Из этого ответа видно, что эти люди не были христианами. Они были правы настолько, насколько было их знание. Но этого было недостаточно. Чтобы быть чадом Божьим, дорогие мои, нужно верить в Иисуса Христа, принять Его искупительную жертву, родиться свыше от Духа Святого. Именно этого они и не пережили. Вот почему в начале нашей беседы я сказал, что если честно подойти к разбору этого текста, то мы не можем не заметить того, что здесь сказано главным образом. А что? О необходимости возрождения, рождения свыше. Вот главное, чему учит этот текст. И тут ясно указано, как человек рождается свыше. Что с ним происходит, когда он действительно становится чадом Божьим? Нет сомнений в том, что эти люди впоследствии были исполнены Духа Святого, Его силы. В данном случае, по-видимому, это произошло почти одновременно. То есть они приняли Духа Святого и затем облеклись Его силою. Правда, не всегда так происходит. И можно сказать, что это скорее исключение, чем правило. Так, например, произошло в день Пятидесятницы с 120 последователями Иисуса в доме Корнилия, и так произошло здесь, в Эфесе. Теперь давайте рассмотрим, что произошло с этими людьми в Эфесе. После того, как они признались в своем полном неведении о Духе Святом, Павел спросил их: «Вот что же вы крестились?» Узнав из их ответа, что в крещении Иоаннова, Павел напомнил им, что Иоанн говорил людям, чтобы они веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. И тут же Павел возвестил им всю полную благую весть о том, что Иисус Христос пришел на землю, чтобы умереть искупительной смертью за нас, за всех грешников, что Он воскрес ради нашего оправдания и что Он вознесся на небо, чтобы исполнить обещание, а именно, что всякий верующий в Него получит дар Духа Святого. Все это было новостью для этих учеников. Но, услышав это, они поверили, и сказано, они крестились во имя Господа Иисуса. Но тут может возникнуть вопрос, почему же они крестились во второй раз? Ведь они уже приняли Иоанново крещение. Крещение Иоанново не было крещением по вере в Иисуса Христа. Христос сказал, кто будет веровать, то есть в Него, в Иисуса Христа, и креститься спасен будет. Крещение без веры в Иисуса Христа не имеет никакого значения. И вот, коль скоро они поверили и крестились, то Павел возложил на них руки, и нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. И теперь заметьте, как их обращение ко Христу и их опыт исполнения Духом Святым, который произошло одновременно, были началом мощного духовного пробуждения. Сказано, что это пробуждение продолжалось до 2 лет. Так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, и иудеи, так и эллины. И что Бог творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. И далее мы читаем, что многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимающихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сжигали перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. В то время однодневный заработок равнялся 1 драхме, 50 тысяч драхм. С такой силою возрастало и возмогало Слово Господне. Что было в Ефесе до того, как произошло это величайшее чудо с этими учениками, до того, как они обратились к Господу, и как на сцену их жизни пришел Дух Святой? Ровным счетом ничего. Но стоит только дать Духу Святому свободу действия в жизни лишь нескольких людей, и они перевернут не только свой город, в котором они живут, но его результаты могут сказаться по всей стране. Да, дорогие мои, как сказал Господь через пророка Захарии, «Не воинством и не силою, но духом моим», говорит Господь. Только когда мы полностью отдадим себя в распоряжение Духа Святого, только тогда увидим мы пробуждение. О, как мы нуждаемся, дорогие мои, в этом духовном пробуждении! Чему еще учит нас это событие, происшедшее в Ефесе? Обратите внимание, что нигде больше на страницах книги «Деяния» вы не найдете повторения подобного случая. И это само по себе говорит о том, что событие это целиком произошло под действием Духа Святого. У Бога нет копий. Я хочу этим сказать, что Бог всегда действует оригинально. Внешние методы его действия всегда носят свой особый характер. Нет, например, 2 одинаковых случаев обращения. Возьмите хотя бы для примера обращения, записанные в Евангелии. Они все разные. Хотя результат одинаковый, а именно личное знакомство и познание Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя, в результате чего все они стали его последователями. То же самое мы наблюдаем здесь в книге «Деяния». В каждом случае Дух Святой проявляет свое действие по-разному. Иногда он проявляется после крещения, в другой раз, как, например, в доме Корнилия, до крещения, иной раз при возложении рук, а в другой раз без него. Но одно всегда предшествует исполнению Духом Святым – это вера. Без веры угодить Богу невозможно. Вера, дорогие мои, абсолютно необходима для получения этого чудного дара. И с такой же уверенностью можно сказать, что дар Духа Святого получает всегда тот, в котором Бог находит веру. В этом нет никаких отклонений. Дорогой друг, Если ты один из тех, который до сих пор считал себя христианином, но никогда не пережил это чудное действие Духа Святого, возрождение, рождение свыше, то ты должен принять его, как это сделали ученики в Ефесе. Это начало. Но зато какое чудное начало. А если ты чадо Божие, то ты можешь сейчас, точно так, как ты первоначально принял спасение верою, принять и полноту, и силу Духа Святого. И не по твоим заслугам и делам, но только по благодати своей даст тебе Бог эту силу, силу свыше, силу Духа Святого, помазание, полноту Духа Святого. В конце нашей беседы я хотел бы еще раз сказать, что мы не можем и мы не смеем диктовать Духу Святому, как Ему должно совершить свое действие в нас. Мы не смеем систематизировать Духа Святого, то есть пытаться заключить его в рамки человеческих понятий и учения, и этим ограничивая его. Уподобляя действие Духа Святого ветру, Христос сказал: «Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, но не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Дух Святой суверен, и Он наделяет каждого особо, как Ему угодно. От тебя Он только требует веры, которая выражается в полной отдаче Его воли. «Хотя в этом, — говорит Господь, — испытайте Меня, не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка? Да, воистину не видел того глаз». И не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его.